Я вас категорически приветствую. Павел, добрый день.
Привет. Сегодня мы будем говорить про один из самых парадоксальных эпизодов нашей истории, когда откровенно не самого худшего правителя России, это жандомасоны подкинулись, да, там микрофон спрятанный.
Жандомасон Дементий это подкинул.
Вот мы его раскрыли, на чистую воду вывели. Вот, когда не самого худшего правителя России убили не самые худшие люди России. Но вот так вот судьба их свела, и, в общем, об этом мы сегодня поговорим. Ну, у нас была такая довольно длинная предыстория, я уж даже не помню, сколько там выпусков. И все это привело к 1 марта 1881 года.
То есть, по мелочам к чему-то стремились, и в конце концов...
В конце концов, да,
убили царя.
Убили царя. Если вы смотрели предыдущие выпуски, то вы видели и слышали, я это не раз объяснял, прям на пальцах показывал, что все вот эти люди, которые в итоге решили убить царя, изначально никакого царя убивать не собирались. Более того, они вообще никого убивать не собирались, они хотели как бы... жить, трудиться и бороться, как завещала им, там, я не знаю, совесть и так далее. Меня постоянно спрашивают, вот я когда это все рассказываю на экскурсиях, на лекциях, очень многие меня спрашивают, ну, а как, почему, как это вообще было возможно? И у меня вот тут родился, я с этого просто начну, этим, по идее, надо было бы закончить, но я с этого начну. У меня родился, это мой личный вывод, я не настаиваю, он абсолютно субъективный. Дело в том, что эпоха Николая Первого, она была эпоха зажатая. Ну, то есть, у людей не было возможности самореализации фактически никакой. То есть, процветало пьянство, игра в карты. Это поощрялось, на самом деле, особенно игра в карты. Если вы почитаете, за что вот там был осужден Достоевский по делу Петрашевцев, но это просто тихий смех. Это он был за недонесение чтения письма Белинского Гоголю. Да? Ну, к расстрелу человек был приговорен. Чего ж там дальше?
Повешение.
Нет, как раз их должны были расстрелять. Вот Петрашевцы должны были расстрелять. По тройкам их туда привозили. И это, кстати, случилось на Семеновском плацу, где потом казнили первомартовцев. Я об этом сегодня, соответственно, тоже скажу. Если мы дойдем до этого, я не знаю, как у нас пойдет ход беседы.
А теперь построили театр ТЮЗ.
Да, ТЮЗ построили, но на самом деле изначально этот Семеновский плац, если вы посмотрите по старым картам, он был огромный. ТЮЗ, он стоит, грубо говоря, с боку от него. Я не уверен, что мы дойдем сегодня до казни их, но если дойдем, то я об этом скажу. Так вот, и была такая зажатая эпоха, и потом вот эти реформы Александра II, то есть у общества начал выходить пар, причем так резко начал выходить пар, ведь слово «оттепель» – это отнюдь не хрущевского времени термин, это термин 19 века, как раз про эту эпоху. И народ настолько, он заждался, соскучился, человек очень-очень долго, он сидел на одной воде и так хотел чайку попить, и вот ему, наконец, чайку ему дали, а потом говорит, нет, ты знаешь, давай обратно в воду. Ну, ему неприятно, это, конечно, такое примитивное сравнение, но тем не менее, и когда правительство, ведь там... В чем была основная проблема? Я вот сейчас читаю серию лекций Романова «Без соплей», вот на примере Константина Николаевича это показываю, у меня там на канале даже некоторые выложены. Они все думали, что реформы – это вот мы приняли, вот один раз что-то там подписульку сделали, и все вот… Все зацвело, запахло, и все стало хорошо. А то, что это длительный, нудный, такой очень сложный, противоречивый процесс, об этом, если они даже и догадывались, то они вот старались просто об этом не думать. И когда это выяснилось вдруг, что на самом деле вот они реформы начали проводить, а тут вдруг масса недовольных. Потому что и помещики чем-то недовольны, и крестьяне чем-то недовольны, и так называемое нарождавшееся третье сословие чем-то недовольны. И ладно бы они просто были недовольны, они начали что-то там требовать, что-то там. В общем, началась вся та история, которая при Николае Первом вообще была невозможна. А она была буквально недавно, чтобы при Николае Первом в какой-то там газете кто-то там что-то печатал, да вы что. И поэтому правительство начало давать обратный ход, и вот наиболее пассионарная часть население, это, как правило, естественно, молодежь и в большинстве своем студенчество, она начала очень болезненно реагировать на всевозможные ограничения, потому что вот она дорвалась наконец, вот ей наконец позволили, а ее опять пытаются, может быть, не в такие жесткие рамки, но тем не менее в рамки. Это первое. Второе, в эпоху Александра II было несколько смертельных казней. В то время как в эпоху Николая I казнили, в общем-то, вот этих пятерых декабристов, и, в общем-то, все по политическим делам, я имею в виду. А тут вдруг вот, ну, там, грубо говоря, 10 казней, это для нас, там, знаете, мы же в 21 веке, там, хронику криминальную откроешь, там, вообще. А тогда это воспринималось как, ну, просто вот все, начался ад на земле. И в этой связи, вот, как мне кажется, вот эта самая наиболее пассионарная часть этой молодежи, она и начала радикализироваться, потому что она уже, ну, она не могла, не хотела, ну, никак. А когда ты молод и горячий и прочее, тебе хочется, а тебе не дают. Ну, вот такое вот у меня лично некое такое достаточно примитивное объяснение, но как могу, мне кажется, вот оно имело место быть.
Я бы, с твоего позволения, добавил, что реформы, как мы недавно выяснили, желательно было начать лет за 100 до этого.
Ну, это, конечно, всегда
так, да. А поскольку это как в скороварке, оно кипело-кипело, а тут мы крышечку-то чуть-чуть открутили и засвистело.
Николай I, он был не идиот в этом плане, он прекрасно понимал, что и на самом деле шла подготовка, там принимались определенные законы, просто в Советском Союзе не любили о них говорить, потому что эпоха Николая I объективно была, ну, такой заморозкой, да, но тем не менее там тоже шли процессы, просто у Николая I, ну, не хватало духу вот это все окончательно отпустить, не нужно забывать еще про некую, как бы сказать, метафизическую сторону вопроса, да, они как бы помазанники Божьи, да, и все такое прочее. Они обязаны не только перед людьми, они обязаны еще вот перед тем, как бы некой высшей силой, к которой они относились,
ну, серьезно.
Серьезно, не так, как сейчас, да, там, Давида там свечку поставил. Нет, они реально это чувствовали, верили, и на них это тоже давило. То есть, как бы, вот этот весь комплекс, его надо просто иметь в голове, когда мы пытаемся об этих людях судить. Короче, вот прошли все эти процессы, о которых я рассказывал. Там и судебные, и вот эта куча покушений, терактов и так далее. Возможно, кстати, в следующий раз мы поговорим еще, почему это стало возможно с точки зрения охранной системы. Ну, это же тоже немаловажный аспект. Там тоже было все, мягко говоря, не самым лучшим образом сделано и организовано. И в итоге на дворе уже конец 1880 года, с Александром II уже что только не случалось, и поезд его взорвали под Москвой, ныне уже в Москве, да, там недалеко от Курского вокзала, и в Зимнем дворце уже произошел взрыв, который Халтурин устроил, и Александр Соловьев на него покушался прямо на Дворцовой площади, бежал за ним, стрелял, не попал ни разу. Его, кстати, тогда огрел шашкой плашмя вот человек по фамилии Кох. Это один из немногих, он потом, соответственно, был вот в этих структурах охранных именно царя, и он пытался как-то что-то сделать, какие-то предпринимал телодвижения, но везде упирался вот в какой-то формализм, наплевательство и, как бы, проще говоря, пофигизм, да?
И так все хорошо.
Да, и так все хорошо, что ты суетишься. Просто он как раз, он присутствовал 1 марта 1881 года, ехал за царем, о чем мы сегодня тоже будем говорить. То есть вот это все, царь вынужден ездить с охраной, что было для него крайне тяжко, причем это было для него крайне тяжко вдвойне. Во-первых, это, ну, показатель того, что не все спокойно, и я вот вынужден, да.
А второе, в столице.
Да, в столице своей, собственно, в своем доме. А во-вторых, ну, это просто еще было ему неудобно. Ему хочется какой-то там интимности, да, у него там в самом разгаре роман с Екатериной Долгоруковой, о которой у меня тоже там была посвящена отдельная лекция, но пару слов, может, в следующий раз мы об этом скажем. И тут вот такие стеснения, да, то есть он вынужден жить в своем зимнем дворце и чего-то там ждать. И его на самом деле просили не очень выходить из этого зимнего дворца, подождать буквально чуть-чуть, потому что на самом деле, несмотря на всю вот такую абсолютно дилетантскую порою подоплеку в деятельности спецслужб, тем не менее, к народовольцам уже начали подбираться вплотную. Значит, первым звоночком стал арест Желябова. Но прежде чем мы поговорим про арест Желябова, я должен, значит, сказать, что готовилось еще одно покушение на Александра II на Каменном мосту. Это Гороховая, где пересекает канал Грибоедова. Нет, канал Грибоедова, а тогда это Екатеринский канал. Потому что проследили царя, выяснили, что он именно по этой дороге ездит на вокзал. Соответственно, решили подложить бомбу. Бомбу под мост. И вот это, конечно, тоже история на миллион. Значит, как они это хотели сделать? Раньше, я вот эти картинок не взял, но, может, в следующий раз покажу. Если вы возьмете вообще вот фотографию канала любого петербургского 19 века или вообще старую гравюру, то вы увидите там следующую картину. Во-первых, все заставлено баржами с дровами. Все. Кстати, касается не только Петербурга. Я тут в Париж ездил, группу экскурсионную возил. То же самое и в Париже было, потому что любой мегаполис потреблял огромное количество дров. И были еще так называемые портамойни, или я не знаю, как, в общем, такие мобильные, то есть плоты, на которых стирали. Если вы сейчас вот страдаете, что у вас там, не знаю, вот машина стиральная как-то не так работает, то я хочу сказать, что в 19 веке люди приходили туда, вот
Отлично работало, да.
девушки, да, все отлично работало, да, поэтому вот вы посмотрите на эти старые гравюры, вот есть замечательное произведение «Лето Господне Шмелева», и там как раз вот у отца главного героя, у него бизнес, часть бизнеса построена на том, что у него на Москве-реке вот эти вот мойни, протомойни, я не знаю, как назвать, короче,
Ты такое слово слышал только принудительно к Марте Скавронской,
Ну
так
да,
называемая
протомойка,
портомойя,
да. Но это вот, ну, такое просто было слово, ну, ее поэтому так и называли, уничижительно, что вот
да.
она эти портки мыла. Вот, ну, ее по-другому еще называли, но мы не будем
Это
говорить.
тема для отдельной передачи.
Да. Вот, соответственно, там вот в «Лето Господнем» у него, он реально на этом делал деньги. Он сдавал эти портомойни, к нему ходили, за деньги там стирали. Соответственно, там стояла рядом с этим каменным мостом вот эта портомойня, и они, значит, задумали, как сделать. Они под видом там, сначала они плавали, выбирали, они под видом, значит, там каких-то рабочих на этом плоту копались, и они сделали бомбы, заложили их в специальные гуттаперчевые подушки, на лодке подплыли, закинули эти бомбы под основу моста, вывели провода на этот плот, специально эти провода там хитро спрятали.
Высокотехнологично
Это
по тем
просто,
временам.
это вот к вопросу о Кибальчиче, о котором, ну, сегодня мы тоже, может, пару слов скажем, это все он, короче, гений народной воли технический. И в день X должен был, значит, Анна Якимова, о которой мы тоже сегодня будем говорить, она была одной из хозяйкой лавки Кобозевых, откуда велся подкоп на Малосадовой, значит, она должна была стоять, подать сигнал, и, значит, рабочий Тетерка и Андрей Желябов, они должны были, соответственно, осуществить взрыв, то есть соединить провода. Это не произошло по очень смешной причине. Дело в том, что Тетерка был рабочий, и у него не было часов. И он, короче, просто тупо проспал. Когда он прибежал, царь уже проехал. Да, вот по такой вот причине не случился этот теракт. Вот всегда, ну, видите, от великого до смешного и от трагического до смешного один шаг. Всегда какая-то вот, грубо говоря, ты устраиваешь какую-нибудь съемку, все взял с собой, а вот не взял какую-нибудь, я не знаю, карту памяти. И все, и нет съемки. Понимаешь, а как бы а ближайшее там место, где ее можно купить, я не знаю, за 3-9 земель. Вот здесь то же самое, да? Собираетесь как бы на теракт, собирайтесь ответственно, да, просчитайте все. Так вот, когда они пытались потом эти бомбы изъять, у них не получилось,
А что за взрывчатое вещество было?
Значит, это смесь пероксилина, нитроглицерина и камфоры. Я не химик, но это, короче, вот этот вот студень взрывной, это была как раз разработка коллоидный, по-моему, пероксилин. Эта разработка была Кибальчича, это была такая
Ну там забрасывать-то сложно, как ты понимаешь, оно жахнет от сотрясения.
Да, полупрозрачная такая масса темно-желтого цвета, ее можно было разрезать, и она вот хорошо взрывалась, если грамотно положить взрывательный снаряд. Но об этом тоже, может быть, мы потом отдельно поговорим. На самом деле, вот эта технология, которую придумал Кибальчич, это тоже прекрасно. Вот дойдем, когда до взрыва, то скажу. В общем, потом полиция спустя, я не помню сколько, но точно они там пролежали чуть ли не месяц с гаком, они вынули эти взрывательные снаряды, и они были просто в шоке, потому что они были до сих пор готовы к употреблению. Их можно было по-прежнему взрывать. Вот настолько качественно это все было сделано. Можете себе представить. Взрыв этот не удался, и у них уже началась вот эта вот лихорадка по поводу убийства Александра II. А про Александра II нужно сказать, ну вот сейчас буквально вкратце эту историю расскажу. Там был еще один такой нюанс. Дело в том, что у Александра II, естественно, как у любого российского императора, у него была официальная жена Мария Александровна. У них реально была любовь. Он ее сам выбрал. Он ее сам выбрал, причем ее там никто не думал, что он ее выберет. Он поехал в такой тур по Европе, а-ля знакомиться с Европой, на самом деле себе невесту выбирать. И, соответственно, когда он ее увидел, она шла там в задке, ела вишни, и когда он к ней обратился, она Да, никто не думал, что он на нее западет, потому что все остальные, они знали, что он выбирает невесту, они так же манились перед ним как-то, а она ничего не хотела от него, она понимала, что он вообще не ее вариант, я так спокойно представилась, и он на нее запал, все.
А кем она была, графиня, княгиня?
Ну, она принцесса, если не ошибаюсь, Гессен-Дармштадтская, по-моему, вот, она была принцесса, как, естественно, из Германии современной, вот, ну, Германия тогда такое лоскутное одеяло, то есть тогда, конечно, Бисмарк уже начал это все вот.
Ну, то есть типичная русская царица.
Типичная русская, да, царица абсолютная, немочка такая, и у них все было хорошо до определенного момента, но потом у нее начались реально проблемы с здоровьем, туберкулез, ей врачи уже запретили рожать. И Александру II был под полтос, ему все еще хотелось, он был крепкий мужик, и он, в общем, у него там разгорелся роман с Екатериной Долгорукой. Она была смолянкой, училась в Смольном институте. И, в общем, этот роман в итоге перерос. Это я так вкратце рассказываю, у меня есть подробная лекция, я скоро выложу на канале. Перерос в такую связь, что там даже вот сначала один ребенок, потом еще один ребенок, потом еще один ребенок. И рожать она пришла, например, в Зимний дворец. И в итоге даже все закончилось тем, что у Александра II, у него живая супруга все еще, ну, она не в хорошем состоянии, но она жива, живет в Зимнем дворце, он туда же селит свою Катеньку Долгорукую с потомством. И там был потрясающий эпизод, когда. Ну, некоторые историки вообще пишут, что они жили прямо над ней, и она, типа, слышала топот этих женских ног, ой, детских ног, что ей, конечно, добавляло массу приятных эмоций. Это был такой знаменитый обед, когда он просто в какой-то момент просто... Это уже было после того, как она умерла, Мария Александровна, она умерла, причем в этот день Александр II был в царском селе у Долгоруковой, и пришлось, соответственно... официальным его детям, ну, Александру Третьему, будущему, проще ничего не говорить, чтобы Александр Второй успел приехать. Вот, потому что это было не очень хорошо, что в тот момент, когда она умерла, он там с любовницей находился. И все, и он просто в какой-то момент просто представил свою семью своим детям, и там был такой чудесный обед, пришли эти дети, он взял старшего и сказал, как тебя зовут, он говорит, князь, светлейший князь Георгий, а хочешь ли ты стать великим князем, спросил он. Тут у Александра Третьего, наверное, в будущем поперхнулся он. И у них были очень жесткие разборки с папой, потому что, естественно, принцесса Дагмара, вот его невеста, нашего наследника, она там просто была в шоке, в депрессии и все такое. И он говорил, что, ну, я в таком случае откажусь от престола. А он говорит, так и отказывайся, пожалуйста. Чемодан, вокзал, Дания, вот к своей невесте, давай.
Чего не так-то?
Да. И, в общем, там уже, ну вот, историк Баханов рассказывал, что он сам не видел, но разрабатывался вендель Екатерина III. Долгорукова, она из древнейшего рода, он еще более древний, чем Романовы. И Александр II, это тоже мне очень умилительно, ему так было хорошо, ему нравилось то, что он, у него дети от русской. То есть то, что сам он... мамой не русской, его как бы не смущало. Но вот он как бы, его это как бы радовало. В общем, там была такая любовь-морковь, и это был очень серьезный династический кризис. И в этой связи есть конспирологическая версия, что вот в охранных системах специально на самом деле допустили его убийство, и бытует такая версия, чтобы его как-то решить этот, потому что ты просто на секунду представь, он на ней же женился в итоге, на Екатерине этой Долгоруковой, и вот как бы у него есть официальный наследник, будущий Александр III, и есть как бы вот этот вот его старшенький, и как бы вот черт его знает, что там потом было бы. Вот в этом очень большой изъян вот этой монархической системы, что все зависит от женской утробы, грубо говоря, да. И вот таким образом, забегая вперед, вот народовольцы эту проблему решили. Они этого, естественно, не предполагали, да, но они вот сделали такой подарочек, в кавычках, конечно, будущему Александру Третьему.
Ну, то есть, если там кто-то за спиной стоял, то это тогда получается, что их руками решили проблему.
Ну, это абсолютно бред и чушь, потому что нужно все-таки понимать людей, которые тогда работали в охранных системах. Да, они могли быть разгильдяями, да, они могли быть казнократами, но они все-таки были, вот в этом плане они были абсолютно идейными. То есть никто бы своими собственными руками царя убивать бы не стал.
До такого еще не дошли.
До такого еще не дошли. Вот. Да и при Николае II-то, в принципе, еще все-таки до такого не нашли. Хотели его сместить, хотели туда-сюда, но убить нет, извините. Это уже потом, в эпоху демократии. Как бы параллельно при этом, кстати, вот во Франции президента там вполне убивали. Соответственно, вот есть такая проблема в царской семье. Очень серьезно. Я еще раз говорю, отдельно посвятил ей отдельную лекцию. При этом там это еще Долгорукова жгла напалмом, она там и сидела на откатах, то есть выдавала там, кому надо, концессии на строительство железных дорог. А в будущем так вообще, ну, при Александре Третьем там не забалуешь. Он был такой парень серьезный. А с Николая Второго она там такие деньги пыталась тянуть. Ой, это вообще песня. Но это отдельная тема. И вот Александр II живет, вот у него такая коммуналочка, значит, в Зимнем дворце, да, ну, к 81-му году уже не коммуналочка, ну, хотя тоже коммуналочка, то есть супруга уже умерла, но, тем не менее, как бы, вот, наследник есть, наследник уже предпочитает жить не там, а в Аничковом дворце, где он потом и поселился, Аничков дворец стал его резиденцией, и царя всячески просят, значит, никуда не выезжать. 28-го февраля 1881 года Андрей Желябов вызвал в Петербург своего старого приятеля Тригони. Они там еще вместе в гимназии учились в Керченской, в общем, такие старые кореша. Вызвал, чтобы помочь. Для чего нужна была эта помощь? Значит, я вам хочу показать, я скину потом твоему монтажеру отсканированную эту картинку, она у меня есть, но просто сейчас тебе и всем остальным. Значит, вот эта часть, вот это вообще Большая Садовая, чтобы ты понимал. Это Малая Садовая. Вот. Вот этот вот дом сейчас здесь магазин Елисеева, такой большой, красивый. Вот. А раньше вот этот дом выглядел вот так вот. Маленький дом такой. Но это панорама-то еще 1830-х годов, это известная панорама Садовникова. Потом там, конечно, многие дома стали меняться. Но вот этот дом во времена народной воли был именно таким. И вот здесь вот со стороны Малой Садовой сдавалось помещение под торговлю, его сняли народовольцы. Сняли якобы под торговлю с сыром, открыли там сырную лавку. Почему они сняли здесь это помещение и для чего? Дело в том, что выследили царя, были целые команды по выслеживанию, потом эту практику переняли уже социалисты-революционеры. В основном это были студенты и рабочие, некоторые из них как раз и приняли потом участие в покушении на Александра II. Выследили и выяснили его маршрут. И вот очень часто его маршрут по воскресеньям пролегал по этой Малой Садовой. Он ехал иногда по Невскому проспекту, сворачивал на Малую Садовую и приезжал к Манежу. В Манеже был развод. Развод – это некое такое воскресный развод, торжественное мероприятие, где вот на красивых лошадях, нужно сказать, опять-таки, что конная гвардия – это были привилегированные войска, вот они там совершают некие действия военного характера, ну, они любили вот это все, вот это вот красиво туда-сюда, перестроились, поскакали, и для Александра II это был такой шанс, как бы, себя показать, на других посмотреть, в своей среде оказаться. После этого, как правило, он ехал по, получается, Итальянской улице, заезжал в Михайловский дворец, это нынешний Русский музей, к Екатерине Михайловне, это дочь Елены Павловны, супруги Михаила Павловича, великого князя, для которого, собственно, и был построен этот Михайловский дворец. Вот этот маршрут проследили и решили здесь сделать подкоп и заложить туда бомбу. И вот это, конечно, просто сказка. Значит, владельцами этой лавки Кобозевых, или Кобозевых, я не знаю, как правильно фамилия их произносится, были Богданович и Якимова, два таких народовольца. Богданович, он был такой с бородой, он такой очень походил на купца, в такой шубе ходил. Якимова, она была вятская, у нее такой был еще говорок такой, оп, на о, вот. И, соответственно, вот они сняли эту сырную лавку, навезли туда сыров и решили делать подкуп. Значит, первое, с чем они... Первая проблема, с которой они столкнулись, это нужно было пробить стену, которая отделяла непосредственно... Там полуподвальное такое было помещение, очень удобно копать. Они это сделали. Там принимало участие в подкупе там больше 10 человек, в том числе и Желябов. Вот для этого как раз он Тригони-то и вызвал. И Тригоний поселился рядом там. Он поселился на углу с Невского и Аничкова моста. Это тогда назывались мебелированные комнаты. Мебелерашки их называли обычно. Вот. Ну, короче, такая полугостиничный вариант жития.
Жизнь. Апартаменты.
Да, апартаменты, да, можно и так выразиться. Они начали делать этот подкуп. Значит, пробили эту стену, копали, копали. Сначала они дошли до, значит, одной водосточной трубы, которая была металлическая. Она была...
Канализационная.
Канализационная труба, она была узкая. Они ее как-то обошли. Тут еще надо понимать, что землю, ну, то есть, ты же не будешь, вот ты вот сырнолавкой, тут ты выходишь, выносишь мешки с землей. Да. Извините, где тут земельку можно высыпать? Вы не подскажете? Землю они складировали либо в бочках, якобы с сыром, либо у них там была еще специально отдельная комната, они ее просто туда тупо сваливали и накрывали рогожей и сеном. И даже потом, когда был обыск, и даже в диван они тоже эту землю ссыпали. В общем, они копали это все дело, а потом, ну, естественно, эта работа, скажем так, не очень простая и очень опасная. Значит, технология была уже отработана, потому что был совершенно подкоп, и не один под, значит, царский поезд. Технология была уже отработана, а потом у них была еще одна более существенная проблема, потому что они наткнулись уже на канализационную трубу, на деревянную. Таковые тоже были еще в тот момент. И эта труба, она уже была вот такая вот. Ну, примерно я показываю, естественно. И... Если ты начнешь копать выше, то есть шанс обрушения.
Да.
Если ты начнешь копать ниже, то там уже шанс наткнуться на под эти подпочвенные воды и так далее. А оставалось буквально до середины улицы немножко там, чтобы эту бомбу заложить. И тогда они решили в этой... они каким-то образом вычислили, что эта труба, она заполнена только наполовину. И, соответственно, в верхней половине можно сделать дырку и просто потом просунуть сюда. Когда они пробурили эту трубу...
Хлынуло.
Нет, не хлынуло, но оттуда понесся такой амбре, что там они надевали, ну, по-современному говоря, ватно-марлевые повязки, пропитанные марганцовкой.
Угу.
Ничего не спасало. То есть там люди просто чуть ли не в обморок падали. То есть вот это все в замкнутом помещении. Тем не менее.
Это плюс ядовитые газы.
Здоровью. Конечно, ядовитые газы. Ну, они все... в общем-то, были готовы умереть априори, поэтому они там за своим здоровьем-то не шибко следили.
Ну, как-то от ароматов не хотелось да. бы всё-таки.
Значит, они, соответственно, пробурили эту дырку, заложили эту бомбу. Дальше...
Из чего бомба была? Опять?
Значит,
Кибальчич там
забыл? Да, Кибальчич это все сделал. Дальше, но сейчас я скажу параллельно про как был устроен взрывной снаряд. Это было не все. То есть они решили действовать наверняка. Дальше в конце Малой Садовой улицы по обеим сторонам должны были находиться еще по два метальщика, итого четыре. У каждого из метальщиков по бомбе. Значит, что такое была эта бомба? Я не химик и не техник, поэтому я так, знаете, на уровне блондинки буду рассказывать, профессиональные саперы меня извинят и поправят, да, тем более, что некоторые ходили ко мне на экскурсии, и потом после экскурсии и лекции мне прям рассказывали, прям, и даже предлагали прийти на экскурсию и показать макет.
Со своим
взрывоустройством. Со своим, да.
Реконструкцию.
Но не пришли, сволочь, ты знаешь, о ком я говорю, да, и не показали. Вот, ну там просто у человека дети, семья и все такое, некогда. В общем, короче, это по объему это примерно как 3-литровая банка современная.
Большой,
примерно, да. Они использовали, значит, не коробки, а банки из-под керосиновых ламп для этого. Значит, туда наполняли они вот этим вот гремучим студнем, но там, во-первых, Кибальчич располагал два запала. Значит, запалы эти были поперечные и вертикальные. Что такое запал? Запал – это многослойная трубка с кислотой, вокруг обвязанная специальным таким жгутиком, и на эту трубку насажен грузик металлический. Когда этот... для чего этот грузик? Грузик нужен для того, чтобы эту трубку переломить.
Угу.
От этих трубок...
Метнул, удар,
от этих трубок идет, соответственно, специальный шнур к капсюле взрывателя. То есть они, вот это переломление, кислота вытекает, вступает в реакцию, моментально, соответственно, загорается вот этот вот шнур, угу. передается капсюлю, тот тоже идет микроразрыв, который уже создает детонацию, угу, и угу. там где-то порядка, я читал, по-моему, 1,5 килограмма, что ли, в эквиваленте в тротиловом.
Неплохо.
Так нет, более того, Кибальчич, он очень долго думал, как сократить ареал поражения, да, то есть над этим тоже думал. И вот эти два запала, то есть это, грубо говоря, трубка и таких вот два вот эти грузика, он располагал как так, так и так. То есть эту бомбу можно было кинуть как угодно, он все равно бы разорвался. Они испытывали эти запалы за Смольным собором, приезжали туда специально, была зима, они переходили по Неве, Нева там, кстати, широкая, хочу сказать, на эту вот там, где сейчас Ржевка, Пороховые, да, на Охту, на Охту. И там они вместо гремучего студня насыпали песок и кидали эту бомбу, происходил щелчок, они убеждали, что все работает. То есть я вам это все долго рассказал, там что-то выливается, зажигается, подрывается, взрывается, а на самом деле все происходит практически мгновенно. То есть вот ты кинул это все, и фактически сразу же взрыв.
Вот ты сказал, что это емкость из... керосин для ламп. Угу. То есть, видимо, это жестяная банка.
Жестяная банка, да-да-да, это жестяная банка,
то
да.
То есть, фактически безоболочечное устройство и поражающего элемента там не было. То есть, вдоль стен болтов и гаек, намазанных
там,
говном.
Там не было, там не было. Они потом были, это мы потом дойдем, угу. когда уже так называемый Млада народовольцы, это старший брат Владимира Ильича, мы угу. пойдем другим путем, все такое, вот там... Там угу. они были, поражающие угу. элементы, но забегая вперед, там это все было сделано на таком дилетантском уровне, что они бы просто не взорвались бы эти бомбы.
Угу.
Не было у них уже Кибальчича.
Но момент. Учитывая 1,5 кило тротила там
и. Да, там почему не было поражающих элементов? Еще раз, для того, чтобы максимально сократить число невинных жертв. Народовольцы угу. об этом думали. Они, конечно, не ангелы с крыльями, никто их не защищает, но, согласитесь, подход принципиально отличается от современного, где современный терроризм, он, наоборот, рассчитан на то, чтобы максимально поразить людей вокруг, ну и создать, естественно, определенный пиар-эффект. Эффект. Вот, 4 таких снаряда у 4 металлищиков. Если бы даже в этом случае у них ничего не получилось, тогда по старой классической схеме, опробованной на убийстве шефа жандармов Мезенцева, Андрей Желябов должен был подскочить к карете и заколоть императора ножом. Ну, или кинжалами, не знаю, что там было. Короче, у царя просто шансов не было. От слова «вообще».
То есть, если не взрывается мина под мостовой, тогда угу. граждане.
Тогда сначала метальщики, бросают, метальщики, да. если не метальщики не успевают, не, ну, не, что-то там происходит, тогда Желябов. Вот. Соответственно, ну, это, знаете, просто сокращается возможность избежать смерти.
Угу.
Конечно, и тогда был бы шанс. Была бы нормальная охрана, ничего бы это было, невозможно было бы, но народовольцы пользовались тем, что охрана была не очень хорошая, и оперативная работа у них была не очень хорошая. И вот здесь произошел очень интересный эпизод. Дело в том, что окрестные купцы, когда к тебе кто-то заезжает, первое, что думают, ну, конкуренты, начинают волноваться. Но что-то как-то у конкурентов особо торговли не идет и все такое прочее. И как-то они сначала расслабились, а потом что-то пошла какая-то такая тема, что, может, они не купцы какие-то, они странные. Вот в воспоминаниях в одних написано, что, например, Якимова там курила папиросы. Это было крайне недопустимо для женщины в принципе того времени, а для купчихи вообще. Ну и там еще было масса таких моментов. В общем, и вообще вот это все нагнеталось в обществе. В какой-то прекрасный день к ним пришли с проверкой. Значит, такой гражданский, военный, значит, инженер Мравинский пришел к ним туда. Был Богданович, на тот момент Якимовой не было. И вот он приходит, а они что делали? Они после вот этой трудовой ночи, они вот эту дырку, у них там была такая специальная деревянная обшивка, они ее, соответственно, ставили на место, и более того, они специально каждый раз подклеивали обои. То есть там все вот прям не подкопаешься. Приходит Мравинский, значит, он видит эту обшивку, говорит, а это зачем? Они говорят, от сырости. Он говорит, хорошо, подергал ее. Она не поддалась. Ну, хорошо. Дальше идет, стоит бочка, из-под бочки вытекает, ну, земля сырая, вытекает. Он говорит, а это что такое? А это, говорит, на масленицу сметану пролили. А, ну, хорошо. Идет дальше. А там еще котик бегает. Ну, вот, он котика погладил. Заходит в ту комнату, где у них, соответственно, там земля лежит. Он попинал, соответственно, это сено, не очень сильное. Говорит, ну что ж, все хорошо, и ушел.
Молодец.
Приходит Якимова, это в воспоминаниях так написано, и этот Богданович там чуть ли не в присядку такой говорит, а у нас был обыск, а у нас был обыск. И она говорит, если бы у нас был обыск, ты бы сейчас уже так не танцевал бы. Он говорит, а вот такой был обыск у нас. Вот. Ну, они, конечно, выдохнули, но стало понятно, что все дело висит на волоске. А дело в том, что конспирация внутри была такая, что, например, вот эти самые метальщики, мало того, что они друг друга по именам не знали, они, естественно, не знали вообще про... Им просто сказали, что вот случится нечто,
да.
После чего, если царь выживет, вы понадобитесь. Им даже не говорили, что. Они, конечно, наверное, догадывались. Они догадывались, но где и как, и по каким причинам, они просто знают, что это вот.
Ну, могли догадаться и до другого, что типа на углу Невского стоят такие, да, же, как да, они, да, метатели, да, если да. У них не сработает,
да.
То эти добросят.
Соответственно, ничего не нашли.
Но я замечу, что окружающие купцы, которые на них смотрели, ну, наверняка что-то доносили.
Нет, ну, конечно. Ну,
вот такие бестолочи
постукивали, но тут надо, во-первых, сказать, что у страха глаза велики, и, возможно, ну, просто я вот, наверное, в следующем выпуске будем рассказывать. Там вот. Так вот, в этой книжке авторы Борис Григорьев, Борис Колоколов, они приводят случай, когда как раз к этому коху пришла одна дама и сказала, что вот она хозяйка конспиративной квартиры, где собираются вот эти вот террористы, и как бы она в курсе дел. Ну, понятно, что это бред сивой кобылы, народовольцы были не так организованы, никто там ничего не знал, но тут авторы на другое указывают, что да, может быть, это бред, но любая входящая информация такого рода должна быть проверена. Никто там даже палец об палец не ударил. Он с этим ходил. И, кстати, Кларис Меликов, о котором у нас был такой, ну, я его представил как бы с положительной стороны, но придется сказать и о некоторых его отрицательных качествах чуть попозже.
Ну, обыск прекрасный, да.
Обыск, ты понимаешь, да, тебе эта тема близка, ты проникся.
Ну, если уж на то пошло, посадите людей, которые посмотрят, например, сколько чего привозят продукта и сколько
ой,
чего
это
увозят.
Что?
Ну, перебор, видимо, да.
Вот. Обыск ничего не дал. И на ту беду...
Он даже не понял, что под сеном земля лежит?
Нет, он ничего не понял. Нет, он не понял, что под сеном земля лежит, что это обшивка, она что-то скрывает, что это вытекающая из бочки это вода, а какого хрена она оттуда льется.
Откройте бочку, тоже не сказал.
Да-да, покажите, что в бочке. Нет, нет, нет. То есть это вот так вот...
преступная халатность.
Чисто для галочки. Вот, да. Да, преступная халатность. Едем дальше. 28 февраля.
Ну, они, извини, перебью, то есть они сквозь трубу прошли, сломав верхушку.
Да-да-да,
прошли,
заложили.
Заряд заложили и уже затаились.
Да, ждут. Затаились, ждут. Да, они затаились, ждут.
То же самое, электричество,
всё. Да-да-да, там провода, провода, там, значит, соответственно...
А взрывать хотели прямо из этого помещения?
Из этого помещения специальный человек, Фроленко, он должен был это сделать. Все прекрасно понимали, что он, ну, тогда этого слова не было, но, значит, камикадзе,
да.
Вполне возможно. И забегая вперед, могу сказать, что в воспоминаниях Веры Фигнер есть очень характерный эпизод. Значит, он приходит в этот день, 1 марта, он приходит к ней домой, на конспиративную квартиру на углу Вознесенского и Грибоедова, и достает колбасу и бутылку красного вина. А они на самом деле, ну это я уже вперед забежал, они всю ночь готовили эти бомбы, вот эти снаряды, и она, у нее нервяк, она вообще, ну то есть... полный вообще пространство, а тут, короче, колбаса, красное вино, и она в таком ужасе говорит, это вообще что такое? А тут исповедник спокойно отвечает, говорит, я должен быть в полном обладании сил, сказал он, и начал есть. И она пишет, что, конечно, перед такими могла только преклониться. То есть чувак,
ну, орёл, да.
Чувак понимал, что на голодный желудок такие дела не делаются, надо быть спокойно, сытым, да, чтобы больше ни о чем не думать. Конечно, предполагали, что у него был шанс выйти через заднюю комнату, но он был очень мал. Вот, скорее всего, ему там суждено было погибнуть. Анна Якимова должна была дать сигнал, что царь поехал.
Угу.
На этом немножко вперед забежали. Значит, 28 февраля в эту мебелированную комнату к Тригоне является Желябов. Ну, к нему несколько раз туда заходил, а Тригони уже выследили. Его проследили и за ним пришли. И вот в этой книжке очень интересно описано Желябов. Ну, это такая ЖЗЛ, советская тема. Часов 5 вечера Тригони зашел к Суханову. Суханов – это боевой морской офицер кронштадтский, которого завербовала «Народная воля», глава так называемой военной организации. Желябов, Вера Фигнер – это их заслуга, то, что они ездили в Кронштадт, и вот там, соответственно, сформировали вот этот кружок. Это было крайне полезно для них, потому что у офицеров была полная неприкосновенность, офицеров никто не досматривал, никакой полицейский чин не имел права их останавливать, и поэтому вот если надо было срочно откуда-то какую-то там вещь нелегальщину и прочее вот вывести или прочее, тогда они вот обращались к ним, это был самый надежный вариант.
Чисто как в перестройку, бандиты едут на стрелку, а сзади доблестный милиционер везет оружие.
Вот. В половине седьмого вещи собраны, да, Тригони уже просек, что за ним следят на самом деле. Ну, Тригони, я надеюсь, он же не француз, не Тригони, я думаю. В половине седьмого вещи собраны, Суханов запаздывает, Тригони осторожно прислушивается. Читает твердые шаги, в комнату ходит Желябов. Здравствуй, у тебя в коридоре, кажется, полиция. Беги, это за мной. Теперь не убежишь, подожди. Михаил Николаевич, это Тригони, выходит в коридор. Катя, принесите самовар. До Желябова доносится шум борьбы, хлопает дверь и все стихает. Теперь очередь за ним. Сопротивляться в кармане Смит Вессон. Но их много. Желябов метнулся к окну, во дворе усиленный наряд полицейских. В номер входят ваши документы. Андрей, не торопясь, лезет в карман за паспортом. Рука натыкается на запечатанный конверт. Желябов холодеет. Там шифровка, письмо Нечаева из крепости. А помните еще в лекции про Нечаева? Я говорил, что он вышел на народовольцев и наладил с ними связь. И они сами-то в шоке, что он еще жив и прочее. Но вот они как раз, они были настолько заняты делом 1 марта, что им было уже не до Нечаева. Хоть шифр трудный, но еще нет такого ключа, который не смогли бы разгадать специалисты. Прошу вас, Желябов протягивает приставу паспорт. Дворянин Слотвицкий Николай Иванович? Да, это я, в чем, собственно, дело, голос у Желябова надменный и вид солидный. Пристав растерян. Прошу прощения, но вынужден вас задержать. Следуйте за мной. Желябов медлит. Всего несколько шагов до двери. Двое полицейских не помеха, их можно застрелить, наконец, просто сбить с ног. Но дверь наверняка заперта, и одним ударом ее не высадить. Часа через два закрытые полицейские кареты доставили Трегуни Желябов в канцелярию градоначальника. Там же присутствовал товарищ прокурор судебной палаты Добржинский. То есть, описано, ну, то есть, Желябов, он, мягко говоря, не робкого десятка, но вот как-то вот так вот дался в руки, при том, что он...
Слушаю, с ужасом, просто с ужасом. Пришли, он наверняка вооружен.
Он так вот, Смит-Вессон, Смит-Вессон.
И вы тут с ними еще покажите, какой паспорт, рылом в пол, ёлы-палы, руки за голову, на тебя он трое еще... сели, а после этого мы будем смотреть твои документы, ну, которые сами достанем. Шифровки, пистолеты и все. Ужас, ужас. Довели страну, блин.
Ну и Желябов тоже хорош, господи, но...
Зачем ты это носишь с собой?
Зачем ты это носишь с собой, почему ты в такой момент все-таки не бежишь, потому что уж он-то профессиональный революционер, он-то знает, как там дальше скрыться и прочее. Более того, он руководитель этого подготовки террористического акта 1 марта 1981 года. В общем, короче, он им отдался, но там же как было, их принимали, сначала пытались выяснить, кто они. Потому что, естественно, у них все паспорта не свои и так далее, да, они себя не признают. И совещание исполнительного комитета намечается, Желябова нет, а тогда все прекрасно понимали, что если человека нет, значит, это, скорее всего, арест. Значит, было две конспиративные квартиры, одна на углу, соответственно, Вознесенского и канала Грибоедова. Там жила Вера Фигнер, и там изготовлялись бомбы. А вторая конспиративная на Тележной улице, это вот продолжение Гончарной. Угу. Вообще Тележная и Гончарная – это попытка спрямить Невский проспект. Пытались, когда они, вот, они копали с двух сторон Невский проспект и не встретились. И поэтому пытались спрямить, сделать такой дублер. Отсюда вот этот вот топоним Староневский. Его хотели назвать Новоневским, а это Староневский стал называться. На Тележный дом 5. Там была другая конспиративная квартира, которую заведовала такая Гесси Гельфман. И вот там-то как раз собирались метальщики. Значит, очередное собрание. Среди метальщиков был очень молодой парень, ему и не было еще 20, Рысаков. Он был студент. Проблема была в том, что до этого уже было много арестов. И если раньше попасть в народную волю, в исполнительный комитет уж подавно, в саму партию, как-то начать с ней работать, было очень сложно. Нужна была рекомендация как минимум двух членов исполнительного комитета. Но поскольку была огромная полоса арестов, посадок и так далее, то кадров стало не хватать. И поэтому на какие-то такие второстепенные истории, там, наблюдения и прочее, вот уже начали проникать. За Рысакова очень поручился Желябов. Уж очень ему понравился. Хотя всех очень смущал его молодой возраст. Помимо Рысакова был еще рабочий котельщик Михайлов, их было три Михайлова, Адриан Михайлов, Александр Михайлов, вот дворник, про которого я рассказывал, и вот этот вот Тимофей Михайлов, который участвовал потом в покушении. Дальше было еще два человека, значит, Игнатий Гриневицкий, это студент политехнического университета, поляк по национальности, кличка у него была Котик. И последний человек, забыл его фамилию, но вспомню, скажу. Значит, в общем, четыре метальщика. На самом деле, был еще пятый Сидоренко, но он потом не участвовал, вот их было четверо.
Тоже проспал.
Не-не-не, там по другим причинам. Просто вот этих четверых выбрали. И вот они пришли, Рысаков начал что-то бычить, что а вот где, соответственно... Ну, он не знал, что он Желябов. Он его, естественно, под его конспиративный Тарас, он его называл. А где Тарас? Ну, Перовский объяснил, что Тараса нет. Значит, так надо. Я теперь вами занимаюсь плотно. И на совещании вот на главной конспиративной квартире было принято решение, что все, вот надо либо сейчас, либо никогда это делать, потому что Желябов арестован, и как бы, ну, не равен час, мы все там окажемся. И за одну ночь, соответственно, значит, вот как раз Суханов, Кибальчич и, по-моему, Исаев, они сделали 4 бомбы. Девушки им помогали, как могли, Фигнер с Перовской там что-то нарезали, прочее. В общем, весь день у них там шла работа. Сделали сначала 2 снаряда, потом еще 2. Перовская на своих двоих притаранила сначала 2 снаряда туда, на тележную. Потом вернулась, значит, не вторые, то ли она же принесла, то ли Суханов принес, я это не помню. Ну, неважно. Короче, 2 снаряда она принесла сама, из воспоминаний это есть. Вот, братцы, держите. Значит, она говорила, что был бы 5-й снаряд, она сама бы его взяла. Она раздала эти снаряды этим 4 людям. Им даны были четкие инструкции. Причем Рсаков, он вообще должен был стоять у Катькиного сада. Дело в том, что, значит, один должен был стоять у Катькиного сада Рсаков, второй на углу Невского и Малой Садовой, ближе к современному гостиному двору, и двое на той стороне улицы, где уже вот, что там, Итальянская, да, и Манежная площадь. Вот, она их расставила. Царь в этот день, он встал, и его уговаривали все не ехать на этот, соответственно, развод. Во-первых, когда арестовали Желябова, пришло сообщение царю, что вот есть четкие сведения о том, что готовится покушение. Да, есть четкие сведения об этом. Далее, естественно, Катенька Долгорукова, она уже была не Катенька, она уже была Екатерина Михайловна, да, потом она станет светлейшей княгиней Юрьевской, это у нее был такой специальный титул для нее изобретенный, она его, естественно, отговаривала. И, в принципе, Александр уже был готов не поехать. Но вот это известие, что арестовали одного из, еще не понимали до конца кого, но понимали, что это какая-то шишка нигилистическая, да, это его взбодрило. То есть было понятно, что вот-вот уже накрывают. Во-вторых, приехала Александра Иосифовна, супруга великого князя Константина Николаевича. Вот я недавно выложил лекцию про спиритизм дома Романовых. Это вот барышня, которая 6 месяцев магнетизировала свою фрейлину Анинкову, пытаясь ее излечить от сомнамбулизма. В общем, там ТНТ отдыхает просто, это отдельная песня. В общем, она приехала и сказала, что вот у нее сын, один из сыновей, Дмитрий, он как раз вот должен участвовать в этом разводе, очень волнуется, и так вот ему важна поддержка императора, бла-бла-бла. Ну и в итоге, короче, Александр II сказал: еду. И поехал. Значит, как он ехал? У меня вообще на самом деле есть такая вот книжечка.
У меня тоже такая есть, отлично.
Да, первое, тут вот просто до костей. Вот все. Во-первых, тут напечатан дневник. Он так называется, дневник событий с 1 марта по 1 сентября 1881 года. Это официальный документ, который просто вот переведен здесь. И здесь вот все в аршинах, в людях, вот все вот просто по деталям объяснено, как и что. Значит, он выехал уже в привычном так далее себя составе. Со своим ординарцем, его была фамилия Мачнев, Кузьма Мачнев, и вокруг него ехало 6 казаков, двое ехало спереди, двое по бокам, двое сзади, а дальше следом за царской лейб-гвардии Терского казачьего эскадрона. Следом за царскую карету ехал полицмейстер 1-го городского отделения полковник Адриан Иванович Дворжицкий в санях, а за ним начальник охраны стражи, вот тот самый капитан Кох, и еще несколько лиц. Более того, потом к этой процессии присоединился еще ротмистр Кулебякин, который просто по своей собственной инициативе нанял извозчика и решил вообще проверить, как работает царская охрана. Угу. Он поехал за ними, это абсолютно его был добровольный акт. И вот они поехали. Александр II не поехал по Малой Садовой. То есть он приехал в этот манеж, по Малой Садовой он не проехал, и стало понятно, что Малая Садовая отпадает. И вот тогда вот эта железная воля Софьи Перовской, она их, всех этих 4 парней, собрала в кафе Андреева. Очень много где я читаю, что кафе Андреева находилось по адресу Невский, дом 6.
Это далеко.
Ну, это первое, что приходит в голову. Это же далеко. Да, на самом деле это не так. В воспоминаниях Тыркова, это человек, который был который одним из последних видел Перовскую, там дано четкое указание, что она находилась напротив гостиного двора. Короче, ребят, это современная кофейня «Север». Она до... Ну, это известная вот эта кофейня кондитерская. Она до определенного момента называлась «Кафе Дюнор», «Дюнорд». Северная, да? Ну, вот когда у нас была борьба с космополитизмом, и у нас, соответственно...
Совершенно справедливая борьба,
французская,
кстати.
Французская булка стала городским батоном, да. А салат оливье стал столичным.
Меня вот раздражает, когда по-английски написано. Это вы для кого пишете?
Особенно где-нибудь в провинции, где... Да. Я не могу, у меня, короче, я занимался у меня напротив дома в Сестрорецкий фитнес зал. Я туда долго ходил, сейчас не хожу, потому что немножко поменял нагрузки, больше стал бассейн ходить и прочее. И там, значит, был этот, господи, как это, который с бревнами бегают, кроссфит, да, кроссфит, и там, значит, английскими буквами coach, и там, значит, какой-то Александр траля-ля, да хрена. Ну, во-первых, он, не знаю, сам-то не производил впечатление знатока английского языка, но вот это меня просто убивает.
Я понять не могу, зачем.
На кой ляд?
Ты что, не такой, что ли? Да. Во-первых, ты для сограждан, наверное, это пишешь. Иностранцы к тебе не ходят.
Ты вообще с какого берега? Да,
иностранцы к тебе не ходят. Что ты показать-то хочешь? Вообще это некрасиво. Я могу понять. У нас
туристов. Нет, в метро,
да.
Хорошо. Там,
туристов значит, море. Да. Название улиц, ну, продублируй, никаких проблем. Только по-русски должно быть больше написано.
Конечно.
Вот таким шрифтом, а по-английски
маленьким. Ну, метро так и делают по-русски большим, а по-английски поменьше.
Замечу. Вот есть такая цивилизованная страна, безусловно, цивилизованная Франция. Заходишь в Лувр, ни единой надписи на английском языке нет вообще. Ну, если авторов картин ты хоть как-то там можешь это понять, кто это такие, то уж название хер поймешь хоть одну, если ты не в курсе вообще и французского языка не знаешь, ничего не поймешь. Ну нет там ничего по-английски. Потому что у нас великая французская культура.
А еще во многих кафе вы найдете, и если вы английского не знаете, пора на новые ворота будет смотреть. Я один раз в музее Арсе, короче, реально захотелось поесть еще в одну из первых поездок, когда я по-французски не очень. Это сейчас я могу там каля-маля, шаля-маля что-то сказать. А тогда, в общем, пришел в это кафе, и так вот просто, знаешь, а так хотелось мяска какого-то. Я думаю, ну, так вот это, вернусь, какие-то баклажаны, потому что нет, по-английски не было ни одной надписи. Музей Арсе – это главный музей вообще Европы по импрессионистам и прочее, да, то есть, как бы, вообще по всей вот этому срезу, да.
Ну, это, наверное, перебор, я так думаю, но, в общем-то, кто тут главнее – это вопрос. Итак.
Вот, в этом, соответственно, вот кафе, вот оно там располагалось, они пришли, она села. И, соответственно, нарисовала схему, что теперь вы, дорогие друзья, идете на Екатерининский канал, это нынешний канал Грибоедова. Значит,
это кто у нас был? Казанский собор, дом книги, а это туда.
Это вот туда. Туда, где спас на крови. Да, вот где спас на крови. Вперёд. Но, как вы понимаете, в тот момент
спаса
не было.
Он только готовился.
Да, да, он готовился в умах, там, не знаю, как мне тут один зажег в комментарии, что как объяснить? Ну, спас на крови был задуман Перовский Желябовым.
В общем-то, прав.
Жестко, я говорю, опять жжёшь. У меня такой очень прекрасный есть московский постоянный тролль. Идете на Екатерининский канал. Почему Екатерининский канал? Было замечено, что когда сворачивая с итальянской или с инженерной улицы, поворачивают они на Екатерининский канал, во-первых, карета замедляет ход. Царская. Это первое. Второе, конкретно этот участок дороги, он наиболее малолюдный, то есть наименее людный. И в этой связи Перовская сказала, идете вот туда. Причем у всех мандраж, но тут опять-таки нужно понять, вот забегая вперед, Русаков же сразу же начал стучать, вообще моментально начал стучать, он заложил вообще всех, но это мы сейчас еще поговорим об этом. У всех мандраж, и только Гриневицкий смог съесть поданную порцию. То есть ему подали там что-то, не знаю, ну, кофе с пирожным, я уж не знаю. Нет, он спокойненько это все съел. Просто Гриневицкий как раз тут у царя и укокошил. Видите, вот у кого стальные нервы, те, соответственно, и. Хотя у Гриневицкого не было ни малейших иллюзий по поводу своей собственной судьбы. Он оставил абсолютно проникновеннейшее письмо потомкам. Ну, его, конечно, блин, без слез и содрогания читать невозможно. Настолько его самоотверженные люди, и все зачем, ради чего, понимаете? Вот, эх, ну ладно. Значит, она их расставляет вдоль вот этого отрезка. Сама она встает на противоположную сторону Екатерининского канала, как раз в створ итальянской улицы. Или инженерной, господи, там какая? Вот мы Невский, дальше у нас, там же две улицы, да, они обе отходят. Первая какая? Первая итальянская, а дальше инженерная.
Створ... С той стороны итальянская.
Да, улица. Створ инженерной улицы, она встает на том берегу. Когда царь должен был выехать из Михайловского дворца, она должна была взять белый платок, что она и потом и сделала, и там, ну, по одним воспоминаниям, высморсовская, по другим просто что-то поправить. Короче, это был знак.
Цинкануть.
Пацаны. Да, это был знак. Что она, собственно, и сделала. Значит, когда выехала царская карета, она достала этот белый платок, а Рысаков, он опять-таки, он должен был кидать последним. А так получилось... Ну, они же тут не просто стояли, они там еще прохаживались. Так получилось, что он оказался перед каретой первым. И он бросил эту бомбу. Он ее бросил, раздался взрыв. Лошади бьются в крови. Значит, обер... Ой, не, не этот обер... Ординарец Мачнев убит. Затем еще один из казаков, Малеичев его фамилия, тоже убит. А царь невредим, он выходит из кареты. И тут вот тоже песня. Вот что должен сделать глава государства после террористического акта в этой ситуации, и что должна сделать его охрана?
Пример Михаила Саакашвили наглядно. Русский самолет! Все бегом на него упали, завалили телами, все нормально. Первое лицо должно быть сохранено.
Но это нормально.
Выглядит
это
безобразно, абсолютно. Согласен.
Выглядит безобразно, но понимаете, вы что хотите, красинку красивую, или вам нужно главу государства в живых оставить? Это как вот в фильме, господи, «Девятая рота», когда он там кинул танк и обоссался, и все над ним ржут, а логично говорит, вам вот, он выполнил задание. Ну да, хоть так, но выполнил. Да, совершенно правильно. То есть все в охапку, в другие сани, вперед. Да. Но, во-первых, глава государства, господи, глава государства Александр II, ну на тебя же, на вас, ваше величество, уже же, ну столько раз покушались. Ну вы же уже же опытный парень.
Должны
осознавать. Вы уже бегали от террориста Соловьева зигзагами, потому что вы военный человек, вы ОМОНа подкованный, вы знаете, как бы, как правильно убегать от пуль. Ваш поезд взрывали, у вас в вашем доме в Зимнем дворце Халтурин сделал взрыв, и его не нашли, этого террориста. Ну, куда? Нет. Он решил, что это единственный взрыв, что опять Бог его миловал.
Да, да, да.
И ему, естественно, стало интересно, он видел, что убегает террорист, его поймали. Причем этот Кох, когда схватили Рысакова, он к нему подбежал и вынул шашку для того, чтобы показать окружающим, потому что окружающий готов был его разорвать просто тут же. Он таким образом его, значит, просто спас от народной расправы. Он подходит, ну, там разные есть версии, значит, подходит к этому Рысакову, говорит Емельянов, вот фамилия четвертого, почему, я скажу еще. Подходит к этому Рысакову, ну, по одной из версий говорит «хорош», его, естественно, спрашивают «ваше величество», Кох ему говорит, естественно, «ваше величество, давайте вот ко мне в сани, поехали».
«Бежи, ростыка, да».
На что Александр II говорит, да, хорошо, но сначала покажи мне место взрыва. Хочу посмотреть на воронку. Ну, понимаешь, он царь. Ну, что Кох может сделать?
Ну, естественно.
Ну, вот что он может сделать? Он же не может ему сказать, слышь ты жить хочешь? Садись, поехали уже. Они идут к этому месту взрыва, смотрят на эту воронку. И еще, значит, тоже по одной версии, тоже его спросили, вы живы ли? Он сказал, я жив, слава богу. И в этот момент...
Гриневицкий,
этот самый котик...
Бархатный животик.
Игнатий Гриневицкий, он говорит, это еще посмотрим, слава ли богу. И вот он уже подходит просто вплотную к царю, и между собой и царем кидает этот снаряд.
Ага.
Ну, тут уж, тут жесть. Значит, у царя просто раздроблены обе ноги.
Не оторвало?
Ну, там как бы не оторвало, но фактически оторвало вот ниже колен. Да? Котик тоже смертельно ранен. Ранен был еще там мальчик, по-моему, фамилия Гусев. Он шел вообще, ему было 14 лет, и он шел, нес корзину с мясом. Он работал, извините, Николай Захаров. Николай Максимов Захаров, двойная фамилия. Не более 14 лет отроду. Он служил на посылках в мясной лавке и нес теперь одному покупателю корзину с мясом на голове. Вот этого несчастного мальчика тоже грохнули. И... тут уже прискакивает брат царя, он еще после первого взрыва, он выскочил из Михайловского дворца, прискакивает брат царя, Михаил Николаевич, и говорит: «Саша, что с тобой?» И Саша ему смог сказать только: «Отвези меня в Зимний дворец, я хочу умереть там». Привозят царя туда, забегают.
Две бомбы кинули, да?
Кинули две бомбы.
Четверо не понадобилось.
Вишенка на торте, это тебе очень понравится. Террорист Емельянов, держа одной рукой бомбу, второй подошел и помог царю забраться в сани.
Фантасмагория какая-то. Вообще.
Это и в его воспоминаниях, и в его показаниях. Он потом говорил об этом на суде. Ты можешь...
Атас.
Ну, это же просто сюр какой-то. Да, вот, помог, царя повезли, но его привозят, ну, у Долгорукова, естественно, истерика. Причем, когда еще был первый взрыв, сидели Валуев с Ларисом Меликовым в дворце, когда еще был первый взрыв. Вообще, кстати, когда был первый взрыв, все там на Невском кинули смотреть часы, потому что решили, что это пушка просто стреляет. Ну, что-то как-то время там уже было больше часа времени. Вот. И когда был этот первый взрыв, по-французски один другому сказал: «Attentat possible», сказал Васильев, Валуев, то есть, возможно, покушение. Ларис Меликов тот сказал: «Исключено». Привозят Александра II, ну и, в общем, там вот буквально 2 часа, и все. Он скончался просто от потери крови, потому что когда его вытаскивали из кареты, ну, там просто извините за такую подробность, кровь приходилось вычерпывать.
То есть наложить кареты. Жгуты никому в башку не пришло.
Какие жгуты, никто, ну, на царе. Да, блин, да вообще просто, ну ты же видишь, ну это просто как бы, ну вот. То есть, если с этой точки зрения смотреть, это какая-то фантасмагория просто адская. Разные есть рассказы про это событие, но вот в таком ключе я еще ни у кого не слышал, понимаете? Причем я же опять-таки вам все вот рассказываю из официальных документов, вот целая книжка, тут это все. У меня тут куча все подчеркнуто, но я даже не собираюсь вам тут все это там зачитывать, потому что и так все понятно. Александр II скончался, спустили штандарт на Зимнем дворце. В городе началось просто нечто. Значит, во-первых, надо сказать о том, что были тоже в чьих-то воспоминаниях такое свидетельство, что прямо на Дворцовой площади шел какой-то студент такой еврейской наружности, что-то там его там это схватили, уже хотели, или не студент, в общем, уже тащили, уже вешать его собирались, еле отбили. Вот, какие-то драки начались, ну, там, как обычно, знаешь, там, одного начинает, кто-то подхватывает и так далее. А потом еще...
Если я думал, по всей стране началось.
Да, да, а потом еще... Очень интересно, кстати, вот реакция народовольцев. То есть, когда случился этот теракт, Перовская, она пришла тоже в одну из кофеен, вот как раз там ее встретил этот Тырков, который потом описал, и сказал, что тогда она была максимально спокойна. Но потом уже, когда она пришла в квартиру, а у нее уже случилось, ну, то есть вот все, она заревела, у нее случилась вот эта истерика, и в общем, что делать дальше? Сейчас я просто хочу... Да, вот еще потрясающая как бы подробность. Разобрав бомбу, все присели по русскому обычаю. То есть, перед тем, как нести бомбы, они как бы присели на дорожку. Ротмистр Кулебякин этот вот, да, несчастный. Вот.
Кулебякин что? Живой остался?
Да, Кулебякин живой остался. Ну, Кулебякин, просто когда был первый взрыв, он просто он оттолкнул этого извозчика, сам сел и погнался. Угу. Что писали газеты? Это потрясающе. Значит, «Страна», была такая газета «Страна». Недели две тому назад государь стал замечать каждое утро убитых голубей на своем окне. Оказалось, что огромная хищная птица, одни говорят коршун, другие орел, поместилась на крыше Зимнего дворца, и все усилия ее убить оказывались тщетными. В течение нескольких дней это обстоятельство встревожило государя, и он говорил, что это дурное предназнаменование. Наконец был поставлен капкан, и птица попала в него ногой, но имела силу улететь, таща его за собой. То есть она летит и капкан за собой тащит. И упала на Дворцовую площадь, где была взята. Это оказался коршун таких небывалых размеров, что чучело будет помещено в кунсткамере. Газета «Улей».
Мега-коршун.
Газета «Улей» писала. Накануне была видна звезда необыкновенно яркая, с двумя хвостами, одним вверх, другим вниз. Московский телеграф. В квартире преступника, взятого 27 февраля, во второй роте Измайловского полка, это вторая красноармейская нынче, они там жили с Перовской. Как говорят, была найдена громадная миллионная сумма денег, принадлежавшая террористам. Дальше. Газета «Порядок». Полиция нашла в квартире одного из вожаков стол с кувертами, винами и закусками, приготовленный на 40 человек.
Хорошая квартира.
Да, но это все, естественно, домыслы, но просто что писали про них. Газета «Земство». В настоящее время езда по Невскому и проход близ Аничкового дворца, где остается жить Александр III, не допускается. Кругом всех настроений дворца вырывается широкая глубокая канава. По словам одних, в этой канаве будет заложена каменная стена, проникающая в землю гораздо глубже фундамента. По словам других, в этом месте будет устроена галерея, по которой к караулу можно будет обходить кругом всего дворца. В общем, полная паника в обществе. Все думают, что сейчас начнется. Сейчас начнется. А ничего не началось. Вообще. Потому что вот они как бы этого добились, с одной стороны. Вот здесь у меня, по-моему, воспоминания Веры Фигнер были. Сейчас я, по-моему, найду. Так, Карбат тут еще. Вот. Вот. Очень показательный пассаж Веры Фигнер. «День спасла она», писала она про Перовскую, «и заплатила за него жизнью. Я плакала, как и другие. Тяжелый кошмар на наших глазах, давивший в течение 10 лет молодую Россию, был прерван. Ужасы тюрьмы, ссылки, насилие и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников, все искупала эта минута. Это пролитая нами царская кровь. Тяжелое бремя снималось с наших плеч. Реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России». С какого хрена?
Хочется наивно
задать себе вопрос. То есть это вот процесс ради процесса. Причем сама же Вера Фигнер потом писала в своих воспоминаниях, что они думали, что ну вот как бы они убьют Александра II, и на этом как бы терроризм у них закончится. Но это же, понимаете, аппетит приходит во время еды, и она потом оказалась на юге, и там вот опять начали готовить очередные террористические акты. В 3 часа 35 минут умер Александр II. Ничего не происходит, полная вообще паника, роют, значит, проверяют в Исаакиевском соборе, там камины, печки, роют вокруг траншеи, значит, вокруг Зимнего дворца все перекопали, сохранились такие рисунки, как копают вокруг Зимнего
дворца. То есть, они сразу нашли подземный ход?
Нет, подземный ход они сразу не нашли, нет, это еще одна совершенно…
А зачем принялись рыть, если руками бросали бомбы?
Потрясающий эпизод, ну, может, не сразу, я уж так не могу сказать, сразу ли, значит… Народовольцы думали о том, чтобы ну, вернуться в лавку, забрать динамит, потому что это ценная вещь, и как-то. Но решили не возвращаться. Так вот, эта лавка, она простояла еще несколько дней. Потому что опять-таки купцы стуканули, что стоит, никто не ходит, как бы что делать. Вот тогда обнаружили эту лавку, обнаружили динамит, и значит, вот эта паника развернулась опять. И дальше вот
это так... Это прикольно, туда же, по идее, должен участковый приходить. За долей малой, это же капиталистическая фактически страна, то есть надо платить полиции за то, что за тобой смотрят, а полицейский должен приходить навещать, побеседовать.
Возможно, еще не настал, ну просто там обычно за этими долями приходили не каждый день на самом деле. Во-первых, за долями очень любили приходить под всякие праздники, особенно церковные, угу. Их там одаривали.
Дело-то святое.
Да, естественно. Их там одаривали, естественно.
По-православному, да?
По-православному одаривали. И...
Если от сердца к сердцу, то почему не принять?
Вот. Поэтому, возможно, не настал момент еще, просто не успели. Дело в том, что…
Разгильдяйство кругом, кругом.
Да.
Эти чудовища хотят убить главу страны, а вам вообще на все плевать, никому ничего не интересно, никому ничего не надо. Странные люди.
А дальше происходит еще один такой эпизод, это есть и в обеих книгах.
Так-так.
Возможно, здесь я найду. Значит, когда выясняется, Желяба в тюрьме. Ну, как он в тюрьме? Вот в этой вот, в предвариловке на шпалерке. Когда выясняется, что царь убит, Желябов пишет письмо. Я позволю его себе зачитать. Оно короткое. 2 марта он делает следующее заключение. Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы, если Рсакова намерены казнить, было бы вопиюще несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшего физическое участие в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к 1 марта, и если нужно, сделаю уличающее меня разоблачение, прошу дать ход моему заявлению. И дальше... постскриптум. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украсит корону нового монарха трупом юного героя, лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства, может быть, можно было бы объяснить одну висельницу, а не две.
Натуральный самурай вообще.
Вот, да.
И меня повесить тоже.
Да, то есть, ну, на самом деле, нет, конечно, когда бы начали копать, наверное, бы докопали, но угу. На тот момент он, ну, он не при делах. Ну, да, убили, а я-то что? Вот он сразу на следующий день это пишет. Бьются. Ну,
видимо, это событие, которому просто вся жизнь посвящена.
Да, и это вдруг ты невидимо, ты на самом деле зришь в корень. То есть это тоже очень много объясняет. Ну, бьются над этим его заявлением, там историки, исследователи, то есть почему он это сделал. Народовольцы тоже, естественно, были в шоке, потому что Перовская его очень сильно любила, и когда его арестовали, следующим ее действием вообще было его освобождение. Она, ну, то есть, ее все ищут. Она руководила этим убийством.
Ты забыл рассказать про Рысакова, что он всех впрубил.
Да, да, Рысаков, но я просто чувствую, что это уже…
Был задержан.
Мы с этого начнем следующий просто наш рассказ, потому что вот мы сейчас просто заговоримся. Да? Рысаков, да, он сразу начал стучать. Ну, поймите, одно дело, когда ты вот такая, знаешь… тайной организации, ты что-то хочешь, что-то выслеживаешь, там, туда-сюда, конспиративные квартиры, пароли, шифры, клички, это все так очень романтично. Так. А другое дело, это вот все, иди убивай царя. Царя, понимаете? Но это опять-таки нужно понимать, кем был царь для людей того времени.
Ну, и... показательно, что выдергивал шашку, чтобы отогнать.
Да, его, да, 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 да.
Порвали.
Мы об этом еще поговорим, что творилось во время казни, потому что, естественно, там было просто пара проявлений некого сочувствия в толпе. Две женщины пытались там, значит, как-то помахать платочком или что-то, их пока их везли, их там чуть не разорвали просто на клочья. Соответственно. Перовская, она в розыске, ее все ищут. Она, как вот писал Тырков, билась как это, в горлице над своими птенцами. То есть так вот она хотела Желябовой. Вот. А здесь он. Спасти меня, Желябова, а здесь он делает такое заявление. И когда ее, соответственно, спросили, почему он так сделал, она, потупив голову, сказала: значит, так надо. На довольство это объяснили тем, что Желяба боялся, что процесс, ну, потому что там арестовали вот Рысакова, да, процесс был слишком блеклый, и он
не привлек должного
не привлечет должного внимания, он не вызовет такого резонанса, ведь какие две главные цели преследовали и до сих пор преследуют все террористы, ну, точнее, одна главная цель, а вторая цель, это конкретно их касается, это, естественно, пиар. Ну, то есть это все делается ради того, чтобы донести каким-то образом свои идеи в массы. Если там будет этот вот Рысаков, который там без году неделя, и он
безобразно себя ведет,
идеологически неподкованный, но они еще тогда не знали, что он будет стучать. Потом это они уже поняли, когда... Забегая вперед, хочу сказать, что просто буквально через несколько дней накрыли эту конспиративную квартиру на Тележной. И вот тогда-то стало понятно, что Рысаков стучит. Накрыли конспиративную на Тележной, ей заведовали Гесси Гельфман и Саблин. Саблин застрелился, он сказал, я не дамся, а Гесси Гельфман взяли. И все. И там посыпалось все. Ну, то есть начали загребать всех. Это к тому, что я говорю, что вот к ним уже подбирали, взяли Желябова, взяли Тригони. И вот действительно, может быть, еще чуть-чуть и ну, какую-то основную часть накрыли. И отсиделся бы Александр II в своем этом зимнем дворце или еще там где-нибудь. И, в общем-то, может быть, ничего этого не было. Но вот не пристало царю это делать. И еще раз хочу сказать, что этим самым они просто сделали, вот, решили этот вопрос династический кризис, они разрешили. Желябов делает это заявление, Перовская начинает мотаться по городу. То есть ей все говорят, Сонечка, ну давай уже, вали. Ну потому что, ну понятно, что в таком состоянии, в котором... Но ей было бесполезно это говорить. Ей было бесполезно это говорить. Она носится там со всякими разными идеями, она думала отбить Желябова, когда его будут вести из третьего отделения, вот на Фонтанке 16, я уже говорил, в Петропавловскую крепость, там его отбить она. В общем, в самые фантастические прожекты, и в какой-то момент она приходит к Вере Фигнер и говорит, Верочка, можно я у тебя переночую? Она говорит, ну, конечно, можно, почему ты спрашиваешь? Говорит, я спрашиваю, потому что если... меня арестуют у тебя, то повесят и тебя. На что Фигнер показала ей на револьвер и сказала, если тебя арестуют, то я знаю, что делать. В итоге она осталась. Ну и понятно, что в итоге ее приняли. Приняли ее возле памятника Екатерины II. Ее там, значит, арестовали. И арестовали ее, арестован Желябов. Гриневицкий умер, не приходя в сознание, и никто не знал, как его зовут. Долгое время арестован Рысаков, потом арестовывают Тимофея Михайлова, одного из метальщиков, потом арестовывают Кибальчича, и вот мы имеем вот эту пятерку, соответственно, Перовская, Желябов, Рысаков, Кибальчич, Михайлов, это те пять человек. А, еще Гельфман, но Гельфман пощадили, потому что она была беременная. Вот это те пять человек, которые были повешены на Семеновском плацу. Но вот уже об этой истории, я думаю, мы поговорим в следующий раз. И заодно мы поговорим вообще про, ну, еще чуть-чуть я расскажу, про состояние вот этих самых спецслужб. То есть, а каким образом это все было возможно. Тем не менее, 1 марта 1881 года, 3 часа 35 минут, Александр II, еще раз хочу сказать, конечно, не самый лучший, но и не самый худший правитель России, отбывает на небеса, и его отправили туда тоже не самые худшие люди России. Вот такая у нас печальная судьба
в нашей Забористо. Только да. Матом выругаться, это вообще, ну, в общем-то, практически как и все, что ты рассказываешь.
Да.
Вызывает оторопь.
Объявление. Ну да, сейчас идут лекции, можете приходить, бла-бла-бла. Но еще один момент. Я свозил группу в Париж в январе, повезу в следующем феврале. Сейчас идет набор экскурсионной группы в марте. Едем на несколько дней. Интересно, если вам, пишите мне электронный адрес или там можно там указать. И меня очень легко найти, Павел Перец, в любом поисковике. Вот все мои там контакты, аккаунты. Пишите, я вам выдам все подробности, программу и так далее. Первый заезд был очень удачный. Люди в свинячьем восторге. Все хорошо. Я набил себе все шишки. Теперь знаю, как там, уже окончательно знаю, как что туда делать и так далее. И вообще, когда-нибудь мы отдельно посвятим, я думаю, не одну лекцию про всякие французские темы. У меня есть что об этом рассказать. И в исторической перспективе, и в террористической тоже. То есть там масса всего интересного.
Отлично. Вот. Ждем. Спасибо, да. Павел. А на сегодня все. До новых встреч.